Ульяна Соболева. Маленькая лгунья для большого полковника. «Мисс, это конечная станция. Вам нужно освободить вагон». Кто-то тихонько тормошил меня за плечо. «У вас что-то случилось? Позвать на помощь?» «Нет, я уже выхожу». Дёрнула, чтоб молодой мужчина не прикасался ко мне, потому что заметила грязное пятно на манжете его рубашки. Ноги казались ватными и не слушались. В голове гудело, звенело. Мне казалось, что я больна, и у меня высокая температура. Щеки и тело горят, как в огне. И в то же время мне ужасно холодно. Зуб на зуб не попадает. На перроне практически безлюдно. Я прошла в здание вокзала. Долго умывалась в туалете, опасаясь взглянуть в зеркало. В карманах кофты, свернутые, как попало, деньги. Я не помнила, как они там оказались. Я сейчас мало что помнила вообще. Вышла из туалета и села на железную скамейку, закрыла глаза. Если бы у меня был сотовый телефон, я бы позвонила дяде Фрэнку, и он забрал бы меня отсюда на личном самолете отца. От мыслей об отце свело судорогой горло, и захотелось громко закричать. Но я лишь закрыла лицо руками, стараясь успокоиться. Дышать глубже, как учила меня психолог. Вдох и очень медленный выдох. Пока не отпустит. Пока сердце не начнет биться ровно и дышать не станет легче. «Не знаю, я не могу. Я там задыхаюсь. Мне просто необходимо уехать. Я ее не хотела. Все эти месяцы были ужасными. Я впервые чувствую себя свободной. Я жить хочу, а не выносить горшки из-под лежачего инвалида. Да, я ужасный человек. Пусть Бог меня потом накажет». Я слышала женский голос, но не видела девушку. Моя голова была настолько тяжелой, как будто свинцовой. Хотелось лечь на скамейку, свернуться калачиком и не вставать. Да, он гонял на своем моте и врезался в тачку, обдолбанный, как всегда. Я не могу туда поехать, не могу, и все. Его отец приехал и забрал. Не знаю, куда-то в Техас. Я его никогда не видела. Джона перевезли в Сан-Антонио на военном вертолете. Я все равно туда не поеду. Я не решусь, Сара, пойми. Это все не мое, не я, не для меня. Что, Кэти? Да, я Кэти. Черт, садится сотовый. Курить хочу ужасно. Столько месяцев не курила. И, как назло, ливень начался. Я без куртки, без кофты, все там оставила. Я подумала о том, что была бы счастлива, если бы отец остался жив после аварии, если бы спасся и даже стал инвалидом. Как угодно, но был бы со мной, пусть даже в коме. А эта девушка... Папа. Истерика наваливалась снова тяжестью и паникой. Сидит здесь одна. Странная. Разодета, как с обложки журнала. Волосы шикарные. То ли обдолбанная, то ли больная. Донесся шепот, но хорошо слышный. Попрошу у нее кофту шерстяную, а то моя джинсовая тряпка ничего не греет. Эй, простите! Девушка потормошила меня за плечо, и я как сквозь туман посмотрела на нее. «Можно одолжить у вас кофту? Там начался дождь, а я хочу выйти покурить. Не бойтесь, верну. Мои вещи здесь останутся». Я рассеянно кивнула, и девушка подхватила мою кофту со скамейки. «Мой сотовый здесь стоит на зарядке, и рюкзак. Присмотри, я покурю и вернусь». Мне было все равно, я снова закрыла глаза. Хотелось ничего не слышать, ничего не чувствовать, оледенеть навечно. Из оцепенения вывели дикие крики с перрона, беготня охранников и полицейских. Я вскочила со скамейки, оглянулась по сторонам. Девушки рядом не оказалось. Только сотовый на зарядке и потертый лоскутный рюкзак, набитый до состояния. Вот-вот лопнет. Хотела оставить все и уйти, но что-то остановило. Я взяла дешевый китайский смартфон, рюкзак и пошла в сторону офиса с табличкой «Информация». Девушка за стеклом оживленно болтала по телефону и размахивала руками. «Ты не представляешь, что здесь творится? Какую-то несчастную переехал поезд. Курила на перроне и упала на рельсы. Жуть какая! Я отрезала голову. Говорят, от лица одна каша осталась. Простите!» Я постучала в стекло. «О, боже! Вон ее несут!» Администратор даже не обратила на меня внимания. Она смотрела куда-то за мою спину, широко распахнув глаза и округлив пухлый рот. Тело несли с перрона на носилках. Мне стало не по себе, хотела отвернуться, но рука мертвой девушки выскользнула из-под простыни, и я чуть не закричала. Я узнала свою кофту. Бежевый манжет из мягкой шерсти. Хотела окрикнуть врачей, но не смогла. Голос пропал. Снова обернулась на девушку-администратора, но вместо нее увидела экран огромного плазменного телевизора, висящий на стене аэропорта. Посмотрела на сотовый в своих руках. Что если позвонить дяде Фрэнку? Этот кошмар закончится, и я окажусь дома. Просто дома. Но экран приковал внимание к себе. Звука не слышно, но внизу бежит строка, а камера показывает увеличенным кадром лицо дяди Фрэнка. Он что-то говорит журналистам. Я не слышу, что именно. Вижу только женщину рядом с ним. Женщину, которую он держит за руку. Это Эстер Каро. «Беги. Это все он. Он убьет тебя, Кейти. Беги». Попятилась назад, сдавливая телефон, чувствуя, как бешено бьется сердце, как от догадки немеют руки и ноги. Отрицательно качаю головой. «Эй, вы что-то хотели?» В громкоговоритель спросила администратор, но я ее уже не слышала. Я села на скамейку, глядя перед собой и сдавливая пальцами сотовой. «Дядя Фрэнк, это сделал он. Он и эта женщина. Они убили отца. И... О, Боже!» Я закрыла лицо руками, содрогаясь от ужаса. «И эта девушка. Она погибла, потому что надела мою кофту. Кто-то столкнул ее с перрона под поезд. Мне больше некуда ехать. Разве что к тетке, но та обязательно скажет дяде Фрэнку. И что ей теперь делать? Куда идти? В полицию бессмысленно». На сотовой девушке пришла смс-ка. «Это Дамиан, отец Джона. Вот мой адрес. Можешь приехать. И сделаем вид, что ты никуда не уходила и никого не бросала».